Говорит Радио Свобода. Комитет по разведке британского парламента обвинил Россию во вмешательстве в демократические процессы в Великобритании.
Россия воспринимается, ну, почти как явление природы. Вот она такая. В обозримом будущем она, видимо, не изменится сильно в лучшую сторону.
Знает ли Кремль, как отвечать на протесты в Хабаровске против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала?
Сформулировать ответ очень сложно, потому что это не протест московских хипстеров, это протест тех социальных слоев, которые власть держала за свою социальную базу.
ЛГБТ-активист, обвиняемый в пропаганде терроризма за публикации в соцсетях о взрыве в Архангельском управлении ФСБ, помещен в СИЗО, известное издевательствами над заключенными.
Смысл его закрывать был абсолютно непонятен, при том, что судья пишет, что человек родственников за границей не имеет, загранпаспорта не имеет, из Санкт-Петербурга никогда в жизни не выезжал. Закрывать, ну, как-то совсем неправильно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 21 июля. Россия пыталась оказать влияние на кампанию перед референдумом о независимости Шотландии от Соединенного Королевства в 2014 году. К такому выводу пришел Комитет по безопасности и разведке британского парламента в докладе о воздействии России на британскую политику. Попытки вмешательства в референдум, большинство участников которого в конце концов высказались против государственной независимости Шотландии, названы в документе первым постсоветским вмешательством в демократическое голосование на Западе. Напомню, что Соединенные Штаты обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году, состоявшиеся через два года после шотландского референдума. В том же 2016 году прошел и референдум о выходе Великобритании из Европейского Союза. Большинство его участников поддержали так называемый Brexit, и в начале 2020 года Британия вышла из ЕС. В связи с этим референдумом также поднимался вопрос о вмешательстве России, однако в докладе говорится, что прямых доказательств этого не найдено. Россия названа в докладе одновременно очень сильной и очень слабой, при слабости экономики непропорционально сильными, по мнению авторов доклада, являются российская армия и спецслужбы. Представленный доклад мы обсуждаем с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по европейской политике Ярославом Шимовым. Ярослав, кто представлял этот доклад и в чем его суть?
Это доклад Комитета по разведке и безопасности британского парламента, но здесь есть одна небольшая зацепка. Авторы этого доклада, далеко не все они в парламенте есть, по одной простой причине. Это доклад прежнего состава данного комитета, и подготовлен он был еще полтора года назад, в марте 2019 года. С тех пор прошли выборы внеочередные в Великобритании в декабре прошлого года. В значительной степени сменился состав парламента. А доклад этот не был опубликован сразу по ряду причин. В принципе, он должен был в конце года быть опубликован. И премьер-министр Борис Джонсон, сменивший тогда Терезу Мэй на этом посту, одобрил этот шаг, но потом перенес публикацию на время после выборов, которые состоялись в декабре. А дальше начались проблемы с формированием нового состава комитета. В общем, по разным процедурным причинам дело как бы зависло и завершилось вот только сейчас, в июле нынешнего года. Ровно за день этот доклад был обнародован до того, как нынешний состав парламента разойдется на каникулы. Ну, вокруг этой задержки с публикацией было много политических споров. Джонсона обвиняли в том, что там будет что-то такое, видимо, неприятное для консервативной партии, что он специально отложил публикацию на послевыборный период. Ну, на самом деле, каких-то таких бомб, именно направленных против нынешнего правительства или консервативной партии, там, в общем-то, нет. Поэтому, видимо, речь идет о комбинации не очень ловкого, так сказать, тайминга со стороны премьера и чисто процедурных проблем.
Ну и все-таки какие обвинения в адрес России там содержатся?
Там содержится обвинение в том, что Россия, ну, по трем направлениям действует. Одно — это кибер, так сказать, кибератаки, хакерская деятельность. Другая — это деятельность дезинформационно-пропагандистская. И третья часть, там довольно много внимания уделено так называемым олигархам и вообще крупному российскому бизнесу, осевшему в Великобритании, с Британией так или иначе связанному, который тоже расценивается, и в этом, наверное, ну, что называется, относительная новизна этого документа, потому что так откровенно об этом еще на официальном уровне не говорилось, насколько я знаю, расценивается как тоже угроза национальной безопасности страны с той точки зрения, что, во-первых, деньги не самого чистого происхождения, так сказать, прокручивались в британской экономике и отмывались там, а во-вторых, происходило создание такой лоббистской сети, если верить авторам доклада, так сказать, влияние российских олигархов, связанных, в свою очередь, с российскими властями, ну, распространялось самым разным образом на их, так сказать, контрагентов британских, которые тоже занимают не последние места в британском бизнесе, в британских властных структурах и так далее. Все это расценивается как угроза национальной безопасности страны. С самой Британии авторы доклада вины не снимают за то, что в свое время она, как там сказано, слишком широко открыла ворота.
А какие-то конкретные имена называются, какие-то факты вот этой лоббистской деятельности или, может быть, кибервмешательства?
Доклад, он как бы не весь открытый. Там масса мест, которые обозначены звездочками, то есть там содержатся некие сведения в его полной версии, но они засекречены. То есть то, что в открытом доступе, изобилуют общими выводами и какими-то обрывочными фразами, в том смысле, что вот у нас есть сведения от MI5, допустим, от контрразведки британской, о том, что такие-то и такие-то проводились хакерские мероприятия, связанные с российскими спецслужбами. Вот то-то, то-то. Ну, конкретики там, на самом деле, вот чтобы было поименно что-то так названо, довольно мало, честно говоря. С другой стороны, накануне публикации доклада нынешнее британское правительство устами министра иностранных дел Доминика Раба обнародовало дополнительные еще обвинения, которых в этом докладе нет, потому что он раньше был написан. Обвинения во вмешательстве в предвыборный процесс перед теми самыми выборами декабря прошлого года. И вот там называется эта группа хакерская, уже известная по ситуации вокруг американских выборов 2016 года под кличкой «Cozy Bear». Вот этот медвежонок, судя по данным, так сказать, британской контрразведки и правительства, поигрался и на британских островах тоже. Ну, а что касается олигархов, ну, на самом деле, эта тема довольно давняя в Британии. Там много говорили о пожертвованиях российского происхождения, допустим, той же консервативной партии, которые достигли 3,5 миллионов фунтов с 2010 года. Но, так сказать, люди, причастные к этим пожертвованиям, там, и сторонники консервативной партии, говорят, что, ну, речь, в общем-то, идет о британских гражданах, хоть они и выходцы из другой страны, в данном случае России, но почему, мол, обращать внимание только на них, потому что и дальше перечисляется список других британских граждан, я не знаю, всякого разного заморского происхождения, так скажем. Поэтому тут, конечно, действительно вопросы есть.
Ну, а авторы доклада призывают правительство принять какие-то меры в отношении России в связи со сделанными в докладе выводами?
Безусловно, да. Они даже не столько в отношении России. Там интересно, я когда вот читал, листал этот доклад, он у меня, ну, относительно небольшой, 50 с чем-то страниц. Там как бы Россия воспринимается, ну, почти как явление природы, да? То есть вот она такая. В обозримом будущем она, видимо, не изменится сильно в лучшую сторону. Поэтому предлагаются меры скорее по тому, как нейтрализовывать эти угрозы, то есть действовать не против России, а действовать вот в таком оборонительном ключе. Там подчеркивается необходимость новых законов, позволяющих такие меры принимать, законов о контрразведной деятельности. Видимо, что-то у британцев в этом плане сильно устарело, судя по этому докладу. Содержатся рекомендации спецслужбам, тоже не все там в открытом, естественно, доступе можно прочесть, по тому, как более активно реагировать. Довольно сильно критикуют авторы доклада и правительства прошлые, и спецслужбы, которые не уделяли достаточного внимания российскому направлению, по мнению автора доклада. То есть занимались больше террористическими угрозами, связанными там с Ближним Востоком, с исламским экстремизмом, а Россию, ну так, между строк можно прочитать, и Россию вы, братцы, прохлопали.
Доклад Комитета по безопасности и разведке британского парламента о воздействии России на британскую политику мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по европейской политике Ярославом Шимовым. Вы слушаете «Радио Свобода». В Хабаровске вторую неделю продолжаются протесты из-за ареста избранного губернатора Хабаровского края, члена партии ЛДПР Сергея Фургала. Фургал, который обвиняется в убийствах и покушении на убийство и содержится под стражей в Москве, вчера был уволен Владимиром Путиным с формулировкой «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат фракции ЛДПР в Государственной Думе России Михаил Дегтярев. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская беседует по поводу протестов в Хабаровске с экспертом фонда «Карнеги» в Москве, политологом Андреем Колесниковым.
Почти две недели жители Хабаровска и других городов Дальневосточного федерального округа протестуют. Федеральные каналы почти не говорят об этом. Почему вообще федеральная власть не отвечает Хабаровску?
В большей степени потому, что не знает, как отвечать. И сформулировать ответ очень сложно, потому что это не протест московских хипстеров, я не знаю, интеллигенции, продвинутых классов столиц Санкт-Петербурга и Москвы. Это протест тех социальных слоев, которые власть держала на свою социальную базу. Как отвечать на столь массовый протест и столь не московский? Практики такой нет, теории тоже нет. Поэтому на самом деле власть кремлевская находилась в абсолютном ступоре. После того, как эти протесты начались, а самое главное, после того, как они продолжались и оставались массовыми. Отступить от принятого решения, естественно, власть не может. Ну и есть, конечно, попытка найти какие-то компромиссные решения. Раз был губернатор от ЛДПР, то исполняющий обязанности тоже у нас будет от ЛДПР. В представлении Кремля это уступка протестующим.
Есть ли какая-то договоренность с ЛДПР, например, по вашим оценкам?
Ну, я думаю, что есть. Просто Жириновский начал очень бодро. Он достаточно как бы эмоционально отреагировал на то, что произошло с Фургалом. Вероятно, его просто не поставили в известность. Но это работа силовиков. И он, в общем, не обязан был знать о том, что происходит. Но это, конечно, его задело. Дальше он вел себя гораздо более спокойно. Я думаю, что это договоренность между администрацией и одним из секторов этой самой администрации, каковым является партия в кавычках ЛДПР. Таким образом, в представлении, опять же, Кремля, вот это и есть, собственно, уступка ЛДПР, меняем на ЛДПР, что вам еще, дорогие, надо, если вам так нравится ЛДПР.
Какие вы видите дальше сценарии развития ситуации?
Я думаю, что назначение Дегтярева не вызовет существенных положительных эмоций. Вот эта кость брошенная, она будет распознана, но люди не идиоты. Судя по тем лозунгам, с которыми выходит Хабаровск, люди все понимают прекрасно. И хотят, чтобы их услышали, и понимают, что их выбор украли, и в этом, собственно, их месседж Кремлю. Чего Кремль, в принципе, не может понять, потому что в его представлении нет такого субъекта вообще общественных действий, как народ, как люди, как жители того или иного региона. Есть только инспирированные какие-то акции Западом или кем-то там еще. В этом, собственно, проблема. Я думаю, что протесты продолжатся, но единственный момент, любой протест, он выдыхается. Сейчас Кремль занял позицию выжидания. Никакие ОМОНовцы, как в Москве, не бегают, там не отлавливают московскую интеллигенцию. Здесь, в общем, это делать сложно. Но, тем не менее, постепенно, наверное, протест все-таки сойдет на нет. Но осадок останется. Это не означает, что протесты вообще уходят из страны. И Хабаровский протест создает прецедент для других регионов. Не случайно Памфилова уже заявила о том, что следовало бы перенести единый день голосования с сентября на другой месяц. Это ровно потому, что они боятся протестного голосования, если не протеста в других регионах.
Что высокопротестное настроение вы имеете в виду?
Я имею в виду то, что Хабаровск показал пример, что можно выходить, и что за это, в общем, практически ничего не бывает. По полиции не то, чтобы перешла на сторону народа, но, по крайней мере, она вела себя спокойно. Не было команды ФАС. И почему бы не повести себя так? Для губернаторов это тоже определенный урок, потому что они видят, что, возможно, некая двойная лояльность, правда, она наказуема, лояльность Кремлю и лояльность людям, да, это не означает, что губернаторы и главы регионов перейдут на сторону народа, опять же. Вовсе нет. Потому что они ответственны, прежде всего, перед Кремлем. В Кремле деньги, в Кремле, собственно, их судьба. Как у Кощея в яйце и в игле. Но, тем не менее, оказывается, можно быть популярным среди жителей, а не просто популярным среди жителей Кремля. Вот это интересный кейс и для губернаторов тоже.
Ирина Ромалийская беседовала с политологом, экспертом фонда «Карнеги» в Москве Андреем Колесниковым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петербургского ЛГБТ-активиста и антифашиста Александра Меркулова, которому предъявлены обвинения в оправдании терроризма за публикации в соцсетях о взрыве в Архангельском управлении ФСБ, отправили в СИЗО Горелого. Правозащитники считают, что там ему может грозить опасность из-за того, что Меркулов не скрывает свою идентичность. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму пришли домой к 23-летнему Александру Меркулову в начале июля. Во время обыска изъяли нашедшиеся в доме электронные носители, а самого задержали. Решением Октябрьского районного суда он был арестован до 5 сентября. Работал Александр курьером, развозил пиццу. Судя по записям в социальной сети ВКонтакте, основные его интересы лежат в сфере Евровидения. Артистов Кончиты Вурст и Билала Асани. Он даже вел паблик, посвященный Билалу Асани, а также рассказывал своим немногочисленным подписчикам про свои успехи в работе и про погоду. Кроме того, он был администратором антифашистской группы АЕЭК, где было всего 35 подписчиков. Уголовное дело в отношении Александра Меркулова возбуждено за оправдание терроризма. Следствие нашло у него две записи 2018 и 2019 года, посвященные самоподрыву у дверей Архангельской ФСБ 17-летнего анархиста Михаила Жлобицкого. Это не первое уголовное дело из-за комментариев к этому теракту, но большинство других обвиняемых не сидят в СИЗО. Обжаловать меру пресечения Александра Меркулова собирается адвокат Леонид Крикун, который уже дважды посещал его в СИЗО.
На той неделе я был, у него жалоб на содержание нету. С тем, что его заключили под стражу за посты, он считает незаконным, что нельзя за высказывание мнения до приговора суда сажать в изолятор. Я с ним согласен, потому что, ну, во-первых, за высказывание вообще сажать нехорошо, а тем более до приговора. Смысл его закрывать был абсолютно непонятен, при том, что судья пишет, что человек родственников за границей не имеет, загранпаспорта не имеет, из Санкт-Петербурга никогда в жизни не выезжал. Закрывать, ну, как-то совсем неправильно.
Как вы считаете, почему возбудили столько уголовных дел из-за комментариев к этому взрыву?
Я предполагаю, что это как защитная мера ФСБ для того, чтобы в других субъектах не взрывали ФСБ, как это сделал Жлобицкий в Архангельске.
Скажите, то, что его поместили в Горелого, и то, что он открытый ЛГБТ, все-таки это создает для него дополнительную опасность?
Безусловно. Я к нему почему уже два раза ходил и пойду на следующей неделе еще раз, именно чтобы проконтролировать, что у него все в порядке. Потому что как только эта информация дойдет до сокамерников, все может стать очень печально.
В процессе подачи жалобы на меру пресечения у Леонида Крикуна возникли сложности с ознакомлением с материалами дела.
В кадастре было указано, что в связи с тем, что необходимо ознакомиться для подачи мотивированной жалобы, прошу перезвонить и уведомить о возможности ознакомления с делом. Из суда тишина. В связи с коронавирусом вот эти ограничения, до дела мне не добраться.
Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие запустил кампанию в поддержку Александра Меркулова. Активисты считают, что нахождение в СИЗО несет дополнительные риски для ЛГБТ-человека, который может стать жертвой дискриминации и насилия и со стороны сокамерников, поэтому важно придавать информацию максимальной огласке. Активист Альянса Алексей Назаров уверен, что арест Александра Меркулова – это опасность и лично для него.
Сашу я знаю давно. Он является участником различных ЛГБТ-встреч в Петербурге. И знаю его как совершенно спокойного, уравновешенного молодого человека. Иногда мне кажется, что даже чрезмерно замкнутого. Я не верю, что он может являться организатором чего бы то ни было, потому что все-таки быть организатором – это определенная психологическая направленность человека. Саша не такой, он спокойный. Но в данном случае я вижу, что в связи с принятием новых поправок в Конституцию, в связи с тем, что происходит масштабное давление на гражданское общество, на журналистов, на активистов, выискиваются какие-то точечные люди, с помощью которых можно давить на все общество. Мы выискиваем каких-то беспомощных, находим у них какое-то слабое местечко, сажаем их в СИЗО, применяем к ним пытки, и чтобы это видело больше людей и не действовало. продолжала бояться режим. Я думаю, что через Сашу это сигнал всем остальным, включая мне. Не скрою, мне было страшно. Я когда узнал, что его задержали, я такой подумал, о, я же его видел неоднократно, у меня даже фоточки совместные есть. Но вот так мою страницу ВКонтакте тоже полистают, найдут что-нибудь, что я писал, что, например, Крым-то не российский, и тоже посадят за что-нибудь. И этот сигнал очень хорошо считывается как мной, так и другими активистами в нашем городе.
Алексея Назарова очень беспокоит, что Меркулова поместили в СИЗО Горелого.
Есть вероятность, что с его внешностью, с его мягким характером, с его спокойствием и неумением за себя постоять, он может и до суда-то и не дожить, по большому счету.
Статья 205.2, часть 2 об оправдании терроризма, по которой предъявлено обвинение Александру Меркулову, грозит ему наказанием в виде лишения свободы от 5 до 7 лет или штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Недавно по этой статье к штрафу в 500 000 была приговорена псковская журналистка Светлана Прокопьева. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Российские ученые с помощью анализа геномов коронавируса и данных о передвижениях зараженных им россиян смогли выяснить, когда и откуда коронавирус попал в Россию, как он мутировал и какие меры можно было принять в начале пандемии, чтобы замедлить ее распространение. Помимо этого, исследование позволяет ответить и на другие вопросы, например, о том, насколько эффективен для борьбы с коронавирусом карантин. Главные выводы, к которым пришли авторы работы, коронавирус проник в Россию из Европы, а не из Китая, и произошло это аккурат между тем, как пандемия вышла на пик в некоторых европейских странах, и тем, как российские власти закрыли въезд в страну из этих стран. Мой коллега Марк Крутов беседует с руководителем группы исследователей, биологом, профессором Сколковского института науки и технологии Георгием Базыкиным.
Как можно понять, что вот эта мутация, допустим, из Англии, а эта из Китая? Существует какая-то, скажем так, библиотека мутаций коронавируса?
Да, существует большая база данных, такая общая открытая база данных, она называется GISAID. И для того, чтобы облегчить обмен информацией, все научно-исследовательские группы, которые в мире секвенируют эти вирусы и получают их последовательности, они выкладывают их в эту открытую базу данных. Сейчас она включает уже, на самом деле, десятки тысяч последовательностей. Некоторые страны, такие как Великобритания, очень интенсивно секвенируют свои вирусы. В Великобритании сейчас, по-моему, 30 тысяч уже геномов прочитано. Из России есть несколько сотен геномов сейчас в нашем исследовании. Вот мы включали 211. Это не очень много с точки зрения России, но это позволяет нам сравниваться с этой большой базой данных в качестве, так сказать, точки отчета.
Чем информация о путях проникновения вируса в Россию может быть полезна для борьбы с его распространением и сейчас, и в случае каких-то будущих пандемий этого или других вирусов? Просто мы будем знать границы, с какими странами закрывать раньше? Как эту информацию можно практически использовать?
Ну, вообще, эпидемиология занимается, основной предмет эпидемиологии, это вопрос о том, каким образом именно распространяется инфекционное заболевание. И здесь есть несколько инструментов, которые, так сказать, в сумке с инструментами у эпидемиолога лежат. Можно опрашивать людей и восстанавливать их контакты по какому-то анкетированию. Но вот сейчас вот обсуждается все больше, что можно пытаться использовать данные мобильных устройств для того, чтобы понимать, кто с кем находился поблизости и кто кого мог заразить. Но мобильные устройства вам не скажут достоверно, что факт инфицирования произошел, а вот геномная эпидемиология, она напрямую позволяет узнать, кто кого заразил. И, естественно, это можно использовать самыми разными способами на самых разных масштабах. Особенно если удастся это сделать быстро, я очень хотел бы, чтобы можно было за 24 часа от получения положительного теста, скажем, на коронавирус, до получения полного генома и анализа этого генома и сравнения его с другими базами данных, чтобы за 24 часа это можно было проделать, это совершенно реалистично. И если удастся это делать, то, значит, вот на больших масштабах можно действительно разбираться, откуда идет поток вируса и какие границы закрывать. Ну и для следующих эпидемий это действительно информация, которая полезна и которая рассказывает нам о том, насколько разные меры были эффективны. Но на меньших масштабах это просто такой прикладной инструмент, который позволяет разбираться с тем, что происходит прямо сейчас. Вот, например, вы видите несколько разных людей, которых кажется, что ничего не связывает, которые приходят в разные центры в городе и сдают все анализ на коронавирус, у них тесты возвращаются положительными, и после этого вы видите, что у них у всех идентичный вариант этого коронавируса. Дальше вы можете задавать вопрос, а что этих людей связывает? Может быть, они живут на одной ветке метро, может быть, они работают в одном и том же месте, может быть, они живут в одном доме, может быть, они ходят в один и тот же ресторан. И таким образом вы можете пытаться выявлять новые очаги распространения инфекции. И здесь вот с коронавирусом, в частности, это очень важно, потому что мы знаем, что большая доля инфекций новых происходит от небольшого числа источников. То есть вот есть такие суперраспространители, суперспредеры, как они по-английски называются, и нашими методами тоже можно их пытаться выявлять.
Вы сказали, что вирус в основном пришел в Россию из Европы, а как именно это происходило? Он пришел сначала в большие города, потом распространился по российским регионам, или какая-то другая была механика? Удалось ли вам вот это понять?
Во-первых, мы знаем, что он пришел в небольшой временной интервал. Речь идет буквально о 2 неделях, примерно в самом конце февраля и в самом начале марта. В общем, вот все такие российские, передающиеся в России линии, которые мы видим, они уже были, уже так установились к середине марта. И мы думаем, что дело, ну, собственно, это соответствует как бы здравому смыслу, что это было небольшое такое временное окно между тем, как вирус уже интенсивно распространился и достиг высокой частоты в странах Европы, там Италии, Испании, Франции и так далее, и тем, как Россия ввела такие совсем жесткие меры, ограничивающие въезд. Вот за это время, пока возвращались люди, там, которые ездили в командировки и в отпуска и так далее, вот это вот временное окно, собственно, было связано с привозом вируса в Россию. И у нас впечатление, что не было такого, что весь вирус приезжал в Москву и в Санкт-Петербург, сколько-то там циркулировал в Москве и в Санкт-Петербурге, и после этого распространялся по остальной России. На самом деле, впечатление такое, что по всей стране локальные вспышки возникали в это время более-менее одновременно. Мы видим ранние линии передачи этого вируса, которые возникли примерно 11 марта, которые не включают Москву вообще. То есть есть варианты, и Питер не включают. То есть есть варианты, которые включают какие-то города, которые друг с другом связаны, а не с одним из мегаполисов, оказываются они не связанными. То есть, по-видимому, действительно, время от времени люди привозили вирус напрямую в регионы, не оставляя следы этого вируса в Москве. Ну и это соответствует тому, что мы знаем про биологию этого вируса, потому что у него довольно большой инкубационный период, и легко себе представить, что люди просто не успевали начать проявлять симптомы, начать даже распространять этот вирус. Мы знаем, что это происходит до появления симптомов, но вот не успевали его, так сказать, инкубировать в себе к тому моменту, как они уже возвращались домой.
С биологом, профессором Сколковского института науки и технологии Георгием Базыкиным беседовал мой коллега Марк Крутов. Полностью эту беседу можно найти на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. Ну а мы заканчиваем этот выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы». Сегодня вторник, 21 июля. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. До завтра.